страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1182-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня дочитываем книгу пророка Агея и завершаем цикл бесед по книге пророка Агея. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, в приложении Theos, в наших группах, сообществах, соцсетях и везде, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню, что уже вышедшие эфиры из серии «По страницам Библии» вы можете скачать на нашем сайте или послушать на нашем сайте, или в приложении Theos, или в нашей группе плейлисты, ну и там, собственно, вот в аудиозаписи плейлисты, и там в плейлистах вот все, что мы выпускали, вы легко найдете, в том числе и эти эфиры. Уже в понедельник, это если вы слушаете нас в прямом эфире, если вы слушаете записи, то ну тогда, когда вы послушаете, вот, а в прямом эфире уже в понедельник мы с вами, Бог даст, перейдем к книге пророка Захарии. И нам останется с вами Захария, Малахия и Откровение Иоанна Богослова. То есть две ветхозаветные книги и одна новозаветная книга. А у нас будут достаточно большие программы по этим книгам, на самом деле. Особенно по книге Захарии и особенно по Откровению Иоанна Богослова. Так что время у нас есть, и мы с вами еще будем, Бог даст, встречаться и общаться. И также сегодня, если вы празднуете Пасху в воскресенье Христово в это воскресенье, вот сейчас, на этой неделе, то Страстная Пятница, как раз вот Страстная Неделя продолжается сейчас. В наших программах на Theos Media пасхальные эфиры начнутся с понедельника. Вот, и, соответственно, подход к пасхальному воскресенью, к празднованию Пасхи 24 апреля. Но, опять-таки, это к вопросу о... Прямо вот, вот прямо оно, да, о том, о чем писал Александр, и о чем мы говорили, о чем мы размышляли уже, когда именно в какой день конкретно родился Христос, и в какой день воскрес Иисус Христос. Я понимаю, что сейчас в меня могут полететь тухлые яйца, ну и что, и пусть летят на здоровье. Вот, я не представляю, как вы это сделаете, но виртуально можете сделать. Так вот, то, что Христос пришел в мир, и то, что Христос воскрес, куда важнее, чем конкретные даты, когда это все произошло. Особенно с Пасхой, там плюс неделя, минус неделя. Да, есть конкретный алгоритм отсчета Пасхи, который отталкивается от еврейской Пасхи. Кто-то говорит, что он не будет праздновать воскресение Христово тогда же, когда еврейская Пасха, потому что воскресение Христово и Пасха – это все-таки немножко разные вещи. Вот. Но в любом случае даже такой человек не сможет отрицать, что воскресение Христово привязано к празднованию Пасхи. Вот. Хотя, да, точнее будет сказать, что мы празднуем воскресение Христа и Пасху как наш переход от смерти к жизни. Когда это было? Плюс-минус неделя, плюс-минус 2 недели – абсолютно неважно. Знаете что? Есть гораздо больше людей в мире, к сожалению, в этом проблема. В мире есть гораздо больше людей, которые готовы обсуждать дату, или, извините, которые не будут обсуждать дату, они вам скажут, ну да, ну вот именно тогда, там, в этом году, 17 апреля или там 24 апреля, ну, празднуем, празднуем, и все. По поводу дат у них нет ни малейшего сомнения. То же самое с Рождеством Христовым. Ну да, конечно, 25 декабря. И только 25 декабря. Или да, конечно, 7 января. Но как же иначе? Все остальные, кто празднует по-другому, они, ну и там, могут быть всякие неприятные слова. Вот. Но при том, что такой человек настаивает на датах, при том, что такой человек настаивает на конкретике дат, он не знает Христа. Этот человек не знает Иисуса Христа. Он знает точно, когда какой праздник, но не знает Спасителя лично, не знает спасения. И я уверен, что вы встречали в жизни людей, Может быть, и сами были когда-то такими людьми. Может быть, среди наших слушателей есть такие люди и сейчас, которые знают все праздники, знают все традиции, знают все обычаи, знают все, как правильно. Но вот не знают Иисуса Христа. И не знают Спасителя, и все. А с праздниками у них все в порядке. Это, кстати, подводит нас к тому вопросу, о котором мы с вами размышляли в прошлый раз, о котором мы сегодня тоже продолжим говорить. И я вижу в почте как раз комментарии по этому поводу. Очень хорошо, что комментарии по этому поводу, потому что как раз в сегодняшней программе этот вопрос будет обсуждаться и разбираться. Но подойдем мы к этому, начнем мы это уже сейчас. Помните, мы остановились на том, что вот что очищается, что не очищается. И мы говорили о том, что оскверняется чистое за счет соприкосновения с нечистым. И вопросы, которые вы задаете, сводятся к религиозной сфере, к духовной сфере. И хорошо, что вы их задаете. Смотрите, что получается здесь. В частности, спрашиваете, а что? Слово Божие разве оскверняется от того, что его проповедует нечистый человек? Не потому что человек может быть... Но человек, в принципе, не чист, пока Бог нас не очистит. Да? А также спрашивают по поводу обещаний. Того, что ничто не коснется. Да? Вот, не коснется человека, которого Бог ведет, которого Бог направляет. Обещаний Божьей защиты. Цитируют конкретные библейские фрагменты. На самом деле этих фрагментов гораздо больше. Это, в принципе, все обещания Божьей защиты. Что здесь? Вот как раз... Сегодня мы с вами к этому вопросу и будем подходить. Смотрите, какая здесь получается интересная штука. Когда Бог прикасается... Помните, да, мы уже с вами говорили, когда Иисус прикоснулся к женщине, которая страдала, у которой было кровотечение, или когда Иисус протянул руку и коснулся прокаженного. Должно было бы быть так. Он должен был бы оскверниться. Но он не осквернился именно потому, что он Иисус Христос. Именно потому, что у него и Божья природа на 100%, и человеческая природа на 100%. Но без греха. То есть человеческая природа, но не имеющая греха. Вот поскольку это так, он единственный, соприкасаясь с кем, грязное, нечистое очищается. Мы с вами получаем... чистоту, мы с вами получаем праведность Иисуса Христа. Не случайно апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Но что это значит на практике? А там получаются очень интересные вещи. Во-первых, ну давайте просто по вопросам, которые были в комментариях, которые были в ваших сообщениях. Вот нечистый человек проповедует Божие Слово. Что происходит, что получается? А вот интересно, Слово Божие живо и действенно. И да, Слово Божие способно очистить нечистого человека. Вот если человек действительно обращается к Богу, то Слово Божие, то Бог через Слово Свое очищает этого человека. Известны случаи, этих случаев немало, когда люди начинали проповедовать Божие Слово даже из самых вот, неблагочестивых побуждений, из корыстных побуждений. Дальше вопрос. А готов человек подчиниться Богу? Когда ты начинаешь проповедовать Божие Слово, и когда Бог тебя обличает, ты готов покаяться? Или ты будешь говорить, да я уже Божие Слово проповедую, мне уже каяться поздно. Я слышал истории про людей, которые шли в семинарию и на третьем, на четвертом курсе каялись. Потому что они понимали, что они пришли в семинарию неверующими людьми. Господь давал им это обличение через Божие Слово, которое в них действовало, Духом Святым, который в них действовал. И таким образом, да, через встречу с Богом человек очищается. Обратите, пожалуйста, внимание, что пример... который приводится и на который ссылается Агей. Да, вот это вот очищение. Чистое, это чистое и нечистое. В 2 главе 13 и 14 стихи это пример, скажем так, чистое там. Это то, что церемониально очищено для богослужения. Это уже, это все-таки земное, это все-таки тварное. Речь не идет о Творце, потому что в таком случае... если Иисус приходит на землю, когда Иисус пришел на землю, если переносить это, если предположить, что устроено это так же, тогда Иисус должен был бы оскверниться. Понимаете, когда? Но не будет этого, да невозможно этого. Он пришел, чтобы нас очистить. Поэтому да, когда действует Бог, тогда нечистое очищается. Именно так мы получили оправдание, именно так мы получили спасение. Более того, когда проповедуется Божие Слово, Господь действует напрямую, минуя даже проповедника Божьего Слова. И мы уже разбирали этот вопрос, потому что этот вопрос возникал в истории церкви. Не мы первые этим вопросом задаемся. Ну вот, допустим, неверующий, невозрожденный проповедник, но он проповедует Божие Слово, и потом через какое-то... Или даже он преподает крещение. Да, вот он преподает крещение, как пастор, как служитель. И через какое-то время выясняется, что он всю жизнь был лицемером. А что вот те люди, которые покаялись через его проповедь? Или а что те люди, которым он преподал крещение? Или а что те люди, которых Бог через него благословил на служение? Вот что, они автоматически, получается, неверующие, что ли? Да нет, конечно, не получается такого. Потому что это действие самого Бога. При этом есть одна важная деталь. Смотрите, невозрожденный человек по-настоящему, по большому счету, серьезно, не сможет нормально по-настоящему учить Божьему Слову. Вот я вспоминал уже как-то в эфире историю про одного человека, с которым мне довелось общаться, который явно был невозрожденным человеком. Он в этом признавался. Но по основной своей профессии, по основной специальности он был учителем физики. К тому времени, по-моему, он уже не преподавал, но он ходил в церковь, но ему действительно было прикольно, вот прикольно именно это слово, от занятий с детьми. Ему нравилось, ладно, даже так, ему нравилось заниматься с детьми. Ну, потому что учитель по жизни, и, наверное, призвание его все-таки к учительству. И он такой, и он действительно любит детей, подростков, общаться с ними любит, передавать что-то любит. И говорит мне и другим братьям в церкви, он говорит, я хочу организовать подростковый христианский лагерь. Я ему говорю, ну ты же сам неверующий, ты же сам признаешься, что ты неверующий. Он говорит, да, вот, кстати, мне понравилась честность этого человека, это гораздо лучше, чем такое лицемерие. Он бы сказал, да нет, все в порядке, все круто. Он говорит, да, я неверующий человек, я вот в это не верю, но я же знаю, как вот по-христиански. Я же могу вот это детям объяснять. Я говорю, зачем? Вот просто зачем? Более того, человек этот не может это детям объяснять, потому что он сам через это не прошел. И еще одна важная здесь деталь – дети не увидят перемены в жизни этого человека. Но вот никак не будет этой перемены, тогда, соответственно, такое свидетельство приносит больше вреда, а не пользы. Теперь самое сложное. Значит, с одной стороны, бывают ситуации, когда вот как раз к этому вопросу о чистом-нечистом и о том, как это влияет на проповедь. Бывают ситуации, когда Господь начинает действовать и менять человека. Вот ты проповедуешь Божие Слово, да, или ты поешь, ты участвуешь в служении, ты ведешь поклонение, или участвуешь в поклонении. И Господь тебе работает, и ты на это отвечаешь. Я, кстати, знал переводчиков, которые, ну, особенно в конце 80-х, начале 90-х годов, когда в Россию приехали миссионеры, американские миссионеры в основном, нужны были переводчики. И они брали, приглашали мальчиков и девочек из вузов, лингвистических факультетов, филологических факультетов. И некоторые из них действительно стали христианами со временем. Они переводили, они участвовали в служении. Некоторые стали христианами. Вот, слава Богу, и это здорово. Но есть ведь и другая ситуация. Когда человек научается говорить правильно, в кавычках правильно, но при этом он на самом деле научается лицемерить. Он говорит просто те слова, которые его научили говорить. Он нам и библейские стихи процитирует тоже. Но я хочу здесь сразу предупредить. Вот это путь к крушению. Это путь к краху. И краху серьезному такому. Краху с треском, вдребезги. Я тоже это видел. Люди, которые в какой-то момент жизни приходят к тому, что я врал всю жизнь. То есть они не готовы, они не хотят каяться, но они даже дальше не могут говорить вот то, во что на самом деле не верят. Поэтому это очень опасная история. Способно ли Божие Слово их очистить? Да, способно. Но они не готовы на это, они не хотят этого сами, они не идут на это сами. Вопрос, зачем ты тогда это говоришь, зачем ты это проповедуешь? Ну и, наконец, есть ситуация, и мы с вами тоже об этом говорили, в частности, в связи с посланием к евреям, когда человек столько раз слышал, ему столько раз проповедовалось, и он столько раз сказал «нет», что этого человека уже невозможно обновлять Святым Духом для спасения. Он уже слышал, он уже вкусил. Он уже был рядом, рядом. И он говорит «нет». И есть вот эта опаснейшая ситуация. Это, кстати, ситуация фарисеев. Да? Фарисеи это все знали. Они понимали, кто такой Иисус. Они понимали, что это Мессия. Они могли это обосновать. Вот они выбрали сказать «нет». И в какой-то момент сердце человека запирается. Сердце человека перестает иметь способность или теряет способность отвечать. Вот, вот к чему, собственно, может привести такое лицемерие в наших отношениях с Богом. Так что, а дальше каждому из вас, друзья, размышлять, каждому из нас размышлять. Еще было много комментариев по поводу того, насколько эта книга вдохновляет в служении. И вообще вдохновение в служении Господу. Жанна пишет, у кого-то получается употребить данный Богом дар лучше и своевременнее. От этого наступает ощущение неполноценности в деле Божьем, когда нет очевидного успеха в том, что делаешь лично ты сам. Ощущение, что чего-то не доделал или не сделал достаточно хорошо. Жанна, вы перфекционист. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И, Жанна, я тоже. И мне с этим приходится бороться, мне с этим приходится мучиться. Вот достаточно хорошо это что? Тут такая есть ловушечка для перфекциониста. Дело в том, что даже тогда, когда мы по-человечески скажем, когда самый перфекционистный перфекционист в нас по-человечески скажет, что это было достаточно хорошо, с точки зрения Божьей мерки, это не будет достаточно хорошо. Это не может быть достаточно хорошо. А вот потому что Бог бесконечно выше нас. Его измерение, вот это его мера, она бесконечно выше нашей меры. Бог при этом дает нам милость. И вот, что мне себе приходится напоминать, как перфекционисту. И что я бы здесь мог вам тоже напомнить, как перфекционисту. Возможно. Не знаю, возможно. Подтвердите, опровергните. Посмотрим там уже. Заходите, напишите. Призывайте Божию милость и к себе тоже. Вот, да, может быть, мне с моих перфекционистских позиций кажется, что я недостаточно хорошо, скажем так, что недостаточно хорошо получилось. Но, Господи, я в Тебе вложила в это то, что могла, или я в Тебе вложил в это то, что мог. Я не могу сделать больше. Ты можешь сделать бесконечно больше, чем я могу себе представить даже. Вот дай мне милости, дай мне понимание увидеть то, чего хочешь ты, а не настаивать на моем собственном перфекционизме. Я приведу маленькую такую цитату, сошлюсь на одного из моих преподавателей семинарских, доктора Хауарда Хендрикса. Ну, в Америке система оценок не такая, как в России, Но давайте мы перейдем это в российскую систему оценок. Обращаясь к студентам, он говорил так. У каждого из вас есть некий данный вам Богом потенциал. Есть студенты, у которых вот по этому предмету четкий потенциал получить 5. Вот 5 баллов. Есть студенты, у которых Богом данный потенциал по этому предмету получить 4. Есть студенты, у которых данный Богом потенциал по этому предмету получить 3. Ну, вряд ли среди вас, поступивших в семинарию, есть те, кому Бог по этому предмету дал просто получить 2. Иначе, наверное, вы бы в семинарии не были. Ну, вот так, 5, 4 и 3. Теперь смотрите. Если данный вам Богом потенциал по этому предмету 5, и вы не дорабатываете, вы реально не дорабатываете, то это ваша вина, это ваша проблема. С другой стороны, если данный вам потенциал от Бога по этому предмету получить 4 или даже 3, а вы получаете свою 5, но ради этого вы жертвуете своим здоровьем, вы жертвуете семьей, вы жертвуете миром душевным, вы жертвуете общением с Богом, и вот ваша отлично сделанная работа становится для вас идолом, вот тогда это ваша проблема. Потому что вы делаете идолом то, что должно быть служением. Вот это вот ситуация перфекциониста. Да? Вот, может быть, 4 в данном случае – это то, что Бог от него хочет. Он говорит, ну как же, ну я же. Слышите ключевое слово? Я же могу. Давайте помолимся, будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твое Слово, Твое Священное Писание. Даешь нам общаться с Тобой прежде всего. Так же и друг с другом. Молим Тебя, направь нас сейчас, Господи. Научи нас, веди нас, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1182 у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем предпоследнее, 4-е пророчество, которое передал Агей. И было это 24 декабря 520 года до Рождества Христова. Агей приходит к священникам, чтобы спросить по поводу закона. Речь, кстати, здесь не идет обо всем законе Моисеевом в целом. Речь скорее идет о конкретном случае и конкретном установлении. Мы уже говорили, что закон, данный Богом через Моисея, охватывал далеко не все аспекты жизни Израиля. И когда возникал сложный вопрос, сложный случай, надо было обратиться к священнику, и об этом мы с вами читали в книге Второзакония, 17 глава, 7 по 11 стих. И там Бог говорит, что если вопрос для вас слишком сложен, то принесите его священникам. Так вот, Агей пошел к священникам и задал 2 вопроса. И заключались они в следующем. Во-первых, если не святое соприкасается со святым, становится ли не святое святым? И ответ – нет, не становится. Потому что святость таким образом не передается. А теперь второй вопрос. Допустим, святое соприкасается с несвятым, или чистое соприкасается с нечистым. Станет ли чистое нечистым? И ответ, разумеется, да. Именно это и произойдет. То есть святость не передается, а вот несвятость передается. И, соответственно, когда святое соприкасается с несвятым, и то, и другое становится несвятым. И мы видели примеры этого в самых разных областях жизни. В физической, в материальной, Можно просто взять две чашки воды, одна с чистой водой, а другая с грязной. И если эту воду смешать, то чистая вода никогда не очистит нечистую. Вся вода станет грязной. С другой стороны, если влить в чистую воду хоть немножко грязной, то чистая вода тоже загрязняется. Это работает и в медицине. Когда у ребенка ветрянка или корь, мы не позволяем этому ребенку общаться со здоровыми детьми, чтобы он никого не заразил. Ну, то есть болезнь заразна, в то время как здоровьем заразиться нельзя. То же самое происходит и в вопросах нравственности. Нельзя иметь дело с мерзким и грязным и надеяться выйти из этого чистым. Если играешь в грязи, то будешь грязным, и это очевидно. И в прошлый раз мы также отметили, мы, собственно, начали об этом разговор, что этот принцип работает и в религиозной сфере. Вот это, друзья, надо понять, и это надо учесть. Многие люди полагают, что религия – это просто ритуал. Ну, типа, пройдешь определенную формальность, определенную церемонию, сделаешь некоторые действия, и с Богом у тебя будет все в порядке, все нормально. Ты для него будешь приемлемым. Например, говорят, что христианское крещение является основанием уже существующего союза, который необходимо довести до его естественного завершения. И дело объединения христиан – это Божие дело, которое будет совершено и совершается по Божьей благодати, как бы трудно это ни казалось с человеческой точки зрения. И вот именно крещение является основой подлинного христианского братства. Ну, то есть, получается следующее. Ты принял крещение, и ты становишься тогда христианином. Есть некоторая основа, заложенная Богом, и дальше от тебя требуется одно определенное действие. Это крещение. Однако, с точки зрения принципа, о котором мы говорили, становится понятно, почему крещение не спасает. Ведь, в конце концов, проблема человека не является проблемой внешней, но внутренней. Это проблема сердца. И никакие внешние действия человека ее не решат. В конце концов, состояние именно сердца человека весьма печальное и весьма удручающее. Мы читаем об этом в книге пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Лукаво, крайне испорчено. Вот такие здесь эпитеты. Вот такая картина человеческого сердца. И никто не может полностью познать или узнать его. То есть познать или узнать, насколько оно развращено. Если бы мы с вами могли увидеть самих себя Божьими глазами, то мы бы не выдержали вот этой встречи с самим собою. На самом деле мы даже не осознаем, какие мы никчемные и какие мы плохие. И Господь Иисус говорит об этом предельно ясно в Евангелии от Матфея, 15 глава, 18 и следующие стихи. «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть немытыми руками – не оскверняет человека. Так что просто тот факт, что вы омыли руки, в смысле церемониального омовения, как это было в ветхозаветные времена, или прошли какую-то церемонию или посвящение, или исполнили какую-то традицию, как это бывает сегодня, сам по себе этот факт никак не примирит вас с Богом. Я вам как-то уже рассказывал про одного из моих знакомых, который 30 лет подряд ходил в церковь, стараясь не пропускать ни одного богослужения. Он активно участвовал во всех церковных мероприятиях, исполнял самые разные волонтерские функции. Он много волонтерил в церкви. Он был членом самых разных советов, комитетов, комиссий. То есть это был активный церковный человек. Но при этом он не был христианином. И вот он рассказывает о своей жизни так. Да, я был очень активен в церкви, но в то же время я делал такие вещи, которые ни один христианин делать не должен. Я был типичным церковным лицемером, говорит он. Но вот в один прекрасный день И в данном случае это не просто выражение. Знаете, как говорят, в один прекрасный день. В данном случае так оно и есть. День тот был действительно прекрасен. Потому что в тот день, говорит он, до меня дошло, что я грешник, и мне нужен Спаситель. И вот именно это изменило мою жизнь. Не церковная активность, не попытки сделать все правильно, не попытки во всем участвовать, чтобы как-то расположить Бога к себе. Не, как делают это некоторые бизнесмены, большие щедрые пожертвования на Божие дело, потому что эти пожертвования без изменения сердца становятся на самом деле просто попыткой откупиться от Бога. «Боже, сколько тебе нужно денег? Я же тебе дам. Но только ты тогда меня прими, пожалуйста. А, это мало? Надо еще? Так я тебе еще дам». К сожалению, есть люди, которые именно так и живут. Но перемена должна произойти именно в сердце, а не в кошельке. Перемены в кошельке, конечно, обязательно будут, но все же начинаются эти перемены именно с сердца. В прошлый раз я несколько вольно процитировал Евангелие от Матфея, это в Нагорной проповеди Евангелие от Матфея, 7 глава, с 16 по 18 стихи. «Собирают ли с терновника виноград? Или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Вот такие слова нашего Спасителя. И вот это и есть принцип в действии. Именно в сердце источник жизни, именно из сердца он и проистекает. Менять надо именно сердце. Вы помните, как у Шекспира леди Макбет ходит во сне и смотрит на свою маленькую ручку. И она говорит, что все аравийские ароматы не смогут сделать эту руку белой. Да, так оно и есть. И даже все ароматы Аравии не могут убелить человеческое сердце перед Богом. Пытаться проходить церемонию за церемонией, обряд за обрядом, все равно, что поливать кучу навоза дорогими духами из ведра. Нет, друзья, своими действиями никак невозможно исправить состояние собственного сердца. Помните, как Симон Петр, апостол, сказал волхву, колдуну, своему тезке, между прочим, с тем же именем Симон, «Сердце твое неправо перед Богом». Об этом в Деяниях апостолов 8 глава. Но Бог ведь ожидает от нас сердце чистое. И в послании к Ефесянам 6 глава 6 стих мы читаем следующее. «Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». От души или от сердца? Это все здорово, это очень хорошо. Но как же мы можем исполнить волю Божию от сердца, если сердце наше развращено, если сердце наше не на месте? В послании к евреям, 10 глава, 22 стих читаем. «Да приступаем с искренним сердцем, с полную верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». И как же может быть очищено сердце человека, при том, что по искаженной, исковерканной греховной природе оно нечистое? Через какие-то дела очищать сердце? Конечно, нет. Ну вот как реклама в химчистке. «Очистим все, кроме вашей репутации». И да, репутацию не очистишь. Хотя сегодня некоторые политтехнологи и это пытаются тоже сделать, но этого сделать не удается. И вот в книге «Притчи», 20 глава, 9 стих, задается чрезвычайно важный вопрос. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Это риторический вопрос. И ответ сам по себе. Никто такого сказать не может. Но у Бога есть рецепт. У Него есть конкретный состав, конкретное средство для чистки нашего сердца. Давайте прочитаем книгу пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Кто сделает это? Сам Бог, конечно. Придите, давайте рассудим. И я убелю вас. Апостол Петр в своем первом послании, 1 глава, стихи 18 и 19, пишет: «Зная, что нетленным золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Что же может смыть мой грех? Только кровь Иисуса Христа». Вот перед нами один из величайших принципов. И Бог говорит: вы не получаете благословения именно потому, что приходите ко мне с нечистыми руками и нечистым сердцем. И вы думаете, что вам достаточно делать какие-то дела, совершать какие-то действия, и через эти действия вы будете приемлемы в моих глазах. Но нет, ничего подобного.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы возвращаемся к книге пророка Агея, 2 глава, и читаем 14 стих. «Тогда отвечал Агей и сказал: „Таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто“». Да, дело обстояло именно так. Эти люди думали, что со своим нечистым сердцем они смогут что-то сделать для Бога, и все будет тогда нормально. Нет, ничего подобного. Потому что из-за нечистого сердца и сами их дела тоже становятся нечистыми, они оскверняются. И вот именно по этой причине неспасенный человек не может сделать ровным счетом ничего такого, что было бы угодно Богу. Давайте прочитаем 15 стих. «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем». «Обратите сердце» буквально значит «поразмыслите» или «вспомните». Иными словами, Бог говорит: вот с этого дня я начну вас благословлять, но раньше у меня не было такой возможности. Почему? Ну, объясняется это буквально в следующих стихах. 16 и 17 стихи читаем. «Приходили, бывало, к копне, могущие приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилю, чтобы начерпать 50 мер из подточиля, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Вот на протяжении всего этого времени, от начала строительства храма и до момента этой беседы, до момента этого разговора, было именно так. То есть их сердце раньше не обращалось к Богу, даже при том, что они делали добрые дела. Они искали смысла именно в этом деле, именно в восстановлении храма. Им казалось, что если храм они будут строить, то все нормально. Это как люди, которые сегодня строят церкви или восстанавливают церкви, но при этом не обращаются к Богу. Церковь или даже церковное здание оказывается для них важнее самого Бога. Но теперь, или точнее в момент, о котором говорит пророк Агей, что-то изменилось в израильтянах. Они, наконец, обратились к Богу. Читаем 18 и 19 стихи. Здесь как раз и призыв на эту тему. «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от сего дня я благословлю их». Иными словами, вот в этот день, в этот момент происходит перемена. Обратите, опять-таки, значит, задумайтесь. То есть задумайтесь о том, что было с вами. Теперь ваше сердце право предо мной, потому что вы обратились ко мне. И вот теперь я вас буду благословлять. Но раньше ваше сердце не было обращено ко мне, и, соответственно, я вас и не благословлял. Понимаете, они ведь восстановили храм, и у них в полной мере идет храмовое богослужение. Но Бог говорит, что этим они не спасутся. Это их не меняет. Более того, ведь даже когда Бог отправил их в вавилонский плен, у них ведь тоже проходили все храмовые служения, праздновались все праздники. Возможно, и вы тоже делаете все, что положено, но в сердце вашем что-то не так. И вот что я вам скажу. Если хотите, чтобы у вас была хорошая поместная церковь, если хотите, чтобы в вашей общине было все хорошо, ну или, по крайней мере, стало все лучше, чем есть сейчас, то всякий раз, готовясь прийти на богослужение, проводите много времени в серьезной молитве, в исповедании грехов своих перед Богом. Многие, к сожалению, приходят в церковь просто, знаете, так, в воскресенье такими набегами. Иногда говорят, набег христиан на поместную церковь. Не должно быть такого. Если вы идете в воскресенье на богослужение в церковь, суббота должна быть для вас днем исповедания, днем, когда вы просите Бога показать вам, что у вас не так. Да, конечно, это должно происходить каждый день. Но я сейчас имею в виду некое особое действие накануне богослужения. Мы просим Бога, чтобы Он приготовил нас прийти в свою церковь, прийти к Нему. Вы же готовитесь прийти на какое-нибудь важное собеседование. Например, когда вы в поисках новой работы. Вы готовитесь к важным встречам. А почему же мы не готовимся тогда ко встрече с Богом? Почему мы не готовимся к воскресному богослужению? Почему мы считаем для себя просто возможным прийти в церковь совершенно неподготовленным сердцем? И мы ожидаем, что Бог будет нас благословлять просто потому, что мы в эту церковь пришли. Готовьтесь к богослужению, готовьтесь к встрече с Богом, и тогда у вас и у самих будет эта встреча, и вы не станете препятствием для Божьих благословений, которые придут от Бога и на вас лично, и на вашу семью, и на эту поместную церковь, на эту общину. Потому что помните, когда нечистое соприкасается с чистым, вот тогда чистое оскверняется. Так что очень важно, чтобы ваше сердце было в правильном состоянии перед Богом. И это величайшая истина. Ну а мы с вами подошли к 20 стиху 2 главы книги пророка Агея. «И было слово Господне к Агею вторично, в 24-й день месяца, и сказано». Давайте мы здесь пока остановимся. То пророчество, которое мы с вами сейчас будем читать, это ожидание будущего. Да, кстати, это пророчество уже 5-е, и высказано оно 24 декабря. Вот иногда спрашивают, почему 24 декабря пророк Агей произнес сразу два пророчества за один день? Честно, не знаю. Представления не имею. У меня есть, к сожалению, такая плохая привычка. Я порой начинаю отшучиваться, когда не знаю ответ на вопрос. И я как-то сказал о том, что, ну вот, наверное, пророк Агей произнес два пророчества за один день 24 декабря для того, чтобы потом ехать домой и праздновать Рождество Христово. Мне после этого долго объясняли, причем объясняли самые разные люди, что они не праздновали тогда Рождество Христово. И нельзя допускать такой анахронизм в интерпретации и в толковании Библии. Слушайте, я это понимаю, я это отлично знаю. Просто вот, к сожалению, да, есть у меня такая проблема. Я иногда начинаю отшучиваться, и потом до меня доходит, что, наверное, так говорить не нужно было. Но хочется ответить на вопрос «почему?». Единственный ответ, который я могу дать, ну вот просто так оно было, и все. Давайте прочитаем 21 стих. «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, не спровергну престолы царств и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их один мечом другого». Пророчество это обращено к светскому правителю, человеку из потомков Давида. И это обещание было дано именно ему. «И не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих». Да, действительно, Бог потрясет все народы. Иными словами, Он сдвинет или даже сбросит их. И именно все народы. И дальше мы читаем: «Опрокину колесницы и сидящих на них». В те времена великим военным достижением и военной гордостью были именно колесницы. И вот армии разных стран гордились именно своими колесницами, так же, как сегодня гордятся ядерным оружием. Но Бог отвечает на это очень просто. «Я все это истреблю, я все это удалю и все это сокрушу». И дальше интересно: «И низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Иными словами, когда начнется война, люди будут истреблять друг друга. Но на самом деле победителем в этой войне будет Бог. Он истребит эти великие царства, эти великие страны. Он погубит их мечом друг друга. Читаем 23 стих. «В тот день, говорит Господь Саваоф, или Господь воинств, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». О чем же это? Это ведь действительно очень важный, но и непростой стих. Во-первых, печать или перстень – это признак царской крови и царской власти. И мы ведь с вами помним, что Зарававель принадлежит к потомкам Давида. И мы читаем: «Ибо я избрал тебя». В каком смысле? Ну, если мы с вами читаем Новый Завет, то это для нас очевидно. Ведь Мессия придет не только через Давида. Мессия придет также через Зарававеля. Если вы прочитаете родословную Иисуса Христа и в Евангелии от Матфея 1 глава, и в Евангелии от Луки 3 глава, то вы увидите, что и Давид, и Зарававель упомянуты в обеих родословных. А значит, Бог исполнил это обещание. Задумайтесь на минуточку. Тот самый Зарававель, который в какой-то момент считал, что его дело по восстановлению Божьего храма бессмысленно. Тот самый Зарававель, который когда-то мог и отчаяться в том, что делает. Он вошел в родословную Иисуса Христа. Но есть также и тот день, когда Иисус придет снова в конце периода великой скорби. И вот тогда на престоле снова будет потомок Давида. Он будет на престоле этой вселенной, где он и есть царь царей и Господь господствующих. И он грядет на эту землю, чтобы царствовать. Так что вот эта короткая, но очень содержательная книга пророка Агея возвещает Иисуса Христа как властителя и в сфере нравственности, и в сфере отношений между народами. Книга эта возвещает великого и праведного царя, который придет когда-то на землю. И вот этот простенький храм, который совсем не впечатлял в те времена, он оказывается чрезвычайно важным, потому что именно в этом храме будет Мессия. Иисус придет в свой храм. И мы сейчас можем снова вспомнить состояние, ощущение строителей храма. И как после этого можно утверждать, что у одного человека работа важная, а у другого нет? У одного служение большое, а у другого маленькое? Знаете, в маленьком классе воскресной школы, возможно, делается сегодня для Бога куда больше, чем во многих помпезных соборах. И в конечном счете важность может определить лишь Бог. Ну а наше дело – оставаться верными и трудиться. В следующий раз мы с вами перейдем к еще одной пророческой книге, и она будет несколько длиннее и существенно сложнее. Это книга пророка Захарии. Бог даст, познакомимся с пророком Захарией уже в следующей нашей беседе. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.